Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие телезрители. Бог да благословит всех нас.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Темы у нас сегодня определенно нет, поэтому принимаются все звонки. Итак, отец Алексей, пока звонков от телезрителей нет, Елена спрашивает. У меня вся семья католиков, и только я одна, как говорится, выпала из гнезда. В 30 лет приняла православие. Считаю эту веру правильной, так как она строится на Евангелии. Но в последнее время меня стали одолевать разного рода искушения и сомнения в правильности моего поступка. Как выстоять в этой борьбе и не уклониться в бездну?
Дорогая Елена, что бы я ответил вам на ваш вопрос? Тем более вы уже в сознательном возрасте приняли для себя решение, где быть вам, или в католической, или в православной вере. Вы избрали путь православия, путь, как мы считаем, правильный, по которому идут многие люди, путь, который не отпадал от истинной веры в Господа, хранил те традиции и заповеди, которые оставил нам Господь, оберегая те каноны до сего дня. Поэтому, что происходит сейчас в вашей жизни, это искушение. В нашей жизни бывают искушения, с которыми нам надо бороться, надо преодолевать их. Как утвердиться, ну, прежде всего, конечно, через молитву, через христианскую жизнь внутри церкви. Потому что ведь назваться католиком, назваться православным легко, а вот быть настоящим православным, это гораздо сложнее. Это налагает на тебя какие-то определенные обязанности. Это надо и в храм ходить не от случая к случаю, а регулярно быть прихожанином храма, причащаться святых христовых тайн, приносить покаяние в своих грехах. Конечно, просить у Господа утверждения веры. И поверьте мне, если ваша просьба будет искренней, Господь всегда откликается на наши просьбы, помогает нам. Господь укрепит вас в вашем делании, в вашей борьбе. Ну, а не считайте себя выпавшей из гнезда. Наоборот, наверное, вы попали под крыло того, как кокоша, который оберегает своих птенцов.
Следующий вопрос. Является ли католический символ веры Хулуина Духа Святого? И можно ли идти на католические крестины? Спрашивает Александр.
Безусловно. Уже почти 1000 лет стоит спор с католиками, которые утверждают о том, что Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Сына, вот, что неприемлемо в православии. И изначально мы знаем Вселенские соборы, когда утверждали символ веры, то там было ясно определено исповедание, которое сегодня исповедуют православные. Поэтому сказать о том, что нет ничего страшного в католическом исповедании веры, наверное, было бы совсем неправильно. Это одна из главных причин, которая послужила причиной раскола в свое время, которая сохраняется до сего дня. Вот. Поэтому, конечно, в определенной мере это есть хула, когда нарушается единство церкви и становится разделение церкви происходит. Что произошло вот в результате, к сожалению, с католической церковью, когда она отпала, начиная, в общем, казалось бы, с хулы и искажения символа веры. Можно ли ходить на католические крестины? Но опять для себя надо поставить цель. Для чего и почему вы туда идете? Ведь быть православным не значит замкнуться и жить в каком-то только определенном социуме. Мы знаем, что и апостолы, и святые святые, угодники Божии, они шли и несли Слово Божие, проповедуя Евангелие совершенно разным людям. И не только чисто православным говорили о Слове Божии, но и порой и язычникам, и противникам, которые противлялись христианской вере. Поэтому если мы общаемся с людьми, исповедующими католическую веру, это не значит, что мы должны их уничижать как людей. Прежде всего, в них мы должны видеть образ и подобие Божие, потому что каждого из нас Господь сотворил по образу и подобию Божию. Где-то, может быть, их пожалеть, потому что они отпали от истинной веры. Но не прекращать с ними общение. И если вдруг нас пригласили отметить крещение человека, младенца, рождающегося для жизни вечной в Господе Иисусе, то, наверное, конечно, мы должны были бы пойти и пообщаться с нашими друзьями, которые приглашают нас, но ни в коей мере не поступаться своей православной верой. Нас же не зовут на совместную молитву, на причащение, на католическую службу, а нас приглашают на крестины. А мы, в общем-то, по большому счету, католиков, когда принимаем в православии, мы их не перекрещиваем, а дополняем таинством миропомазания, то, чего у них нету. Вот. Поэтому, конечно, наверное, ничего страшного в том, что вы посетите католические крестины, не будет. Но самое главное, помните о своем православном лице и старайтесь достойно держаться там и показать себя с достойной точки зрения.
То есть общаться с иноверными, в принципе, можно?
Ну, вы знаете, опыт истории церкви показывает, что общение это всегда было, всегда есть и будет. А иначе, как мы можем свидетельствовать о Христе? Как мы можем свидетельствовать о христианстве? Если мы будем только для себя, идите научите, говорит Господь своим ученикам. Вот. Они шли и научали, научали абсолютно всех. И сегодня, если мы не будем общаться с людьми, не будем говорить им о нашей вере и прежде всего своей внутренней жизнью, своим примером и внешним, и внутренним не будем свидетельствовать, то, конечно, мы будем нарушать вот эту заповедь «Божию идите и научите». Поэтому общаться нужно, общаться надо. Но, еще раз говорю, что никогда не надо поступаться своей верой, своими принципами, своими убеждениями. Вот. Надо их стараться держаться, потому что мы считаем, что православная вера – это истинная вера, без искажений, без изменений, которую нам передали наши предки, которую мы храним, и которую мы, пытаясь приукрасить своим духовным деланием, несемся в сегодняшний мир.
Вот в адрес церкви часто летят вот своего рода камни, то, что вот православные общаются с католиками, с мусульманами, но опять же, наверное, вот в отстаивании вот чисто нравственной вот позиции, наверное, греха-то и нет. То хоть это будут католики, хоть это будут
чаще всего нас обвиняют в так называемом экуменизме, не совсем понимая смысл этого слова, вот, а иногда подменяя само понятие экуменизма. Ведь в общении нас не заставляют, мы не идем для того, чтобы молиться вместе с ними, совершать единую молитву, причем которая основана не на наших православных традициях. Мы беседуем, мы говорим о истине. Мы порой, бывает, спорим, но, как говорят, иногда в споре рождается истина. И ведь благодаря таким встречам, таким беседам, многие сердца людей раскрываются, и они приходят и открываются для православия. Если бы люди замыкались каждый внутри своей конфессии, то, наверное, ничего хорошего не было бы. Если бы мы приходит православный, да, русский к старообрядцам, а его по каким-либо причинам не пускают, потому что вот он не является прихожанином этой церкви, а еще, не дай бог, бритый, без бороды. Вот, и куча всяких проблем возникает. Но если бы немножко подобрее и поснисходительнее они были, может быть, и люди по-другому бы стали относиться к ним, и приходы были бы более многочисленные. А замыкаться внутри себя, ну, не знаю. Вы знаете, в свое время одна знакомая, которая родилась и жила во Франции, в среде русской эмиграции, рассказывала такой случай, что, ну, она уже достаточно пожилая женщина, говорит, подруга моей дочери, француженка, молодая девушка, приняла православие только после того, как побывала на отпевании нашего дедушку, когда мы хоронили. Вот, на православном отпевании. И настолько ее это потрясло. Но если бы мы были закрыты, вот уже одной души бы мы не имели, если бы мы не пускали на наши службы, на наши какие-то обрядовые действия. Не пускали бы никого, замыкались бы только внутри своей общины, то мы, еще раз говорю, не проповедовали бы Слово Божие, не несли его в мир.
То есть тут можно подвести итог словами Спасителя. Идите, научите.
Идите, научите. И, конечно, общайтесь, общайтесь. А как не общаться? В общении с людьми и мы научаемся чему-то, понимаете? И мы утверждаемся в своей вере. Но еще раз говорю, надо твердо стоять на своих ногах.
Угу. Вопрос из Челябинска у нас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Я уже жду ответа.
Слушаем вас. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
А, все, поняла. Спасибо. Здравствуйте, батюшки. Я хочу узнать, можно ли молиться мне за, как я считаю, погибших людей, умерших, потому что они перестали мне отвечать по телефону, допустим, а живут далеко. И никто мне не сообщил, живы они или нет, как мне быть вот с молитвами о них.
Вы знаете, добрый вечер, спасибо вам огромное за вопрос. В этой ситуации, что бы я посоветовал, если у вас нет твердой уверенности в том, что человек этот скончался, и за него надо молиться за упокой, поминайте его о здравии. Поминайте о здравии, Господь, Он видит. Ведь знаете, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И если молитва ваша будет идти о нем как о живом, даже если он и представился, то Господь все равно примет эту молитву и поминает. Господь лучше нас знает. И когда-нибудь откроет вам или через каких-то знакомых, или еще через кого-то, что этот человек представился, когда мы будем твердо уверены, что он умер, то тогда будем молиться о его упокоении. Вот. Лучше молиться о здравии, чем молиться о упокоении человека, который... А вдруг он живой? Молитесь о здравии, Господь укрепит
вас. Следующий вопрос от Светланы. Как побороть гордость и не обижаться на ближнего?
Ну, а как побороть гордость? Как не обижаться на ближнего? Чаще смотреть внутрь себя, чаще заглядывать, смотреть на свое и внутреннее состояние, и на те поступки, которые мы совершаем в нашей жизни. Старец Семен Псковский в своих наставлениях своему духовному сыну и другу, архимандриту Серафиму, как раз научает именно тому, что смотри, что твое, что в этой жизни твое, ничего, разум не твоя жизнь, она не твоя, потому что ты не можешь обладать ей, вот, а твои только грехи. И вот если мы будем осознавать, что, в принципе, наши-то только грехи, и что люди-то, может быть, которые рядом с нами, или которые нам не нравятся, или на которых, которые нас раздражают, они, может быть, в 10 раз лучше нас, только мы этого не видим по нашему жестокосердию. Смотрите и старайтесь видеть в людях образ Божий, потому что все мы являемся творением Божиим. Всех нас Господь создал по образу и подобию своему. Вот ищите этот образ в каждом человеке, и тогда не будет ни раздражения, ни гнева, и тогда будет любовь к окружающему миру.
Следующий вопрос от Марии. Обязательно ли подходить к причастию на пустой желудок? Ведь Иисус впервые причастил учеников на Тайной вечере после ужина. Я не спрашиваю о плотном завтраке перед причастием, но допускаю. Но допустимо ли, например, принять лекарство и положить в рот леденец для хорошего запаха изо рта? Можно ли также почистить зубы перед службой?
Ну, почистить зубы перед службой, я считаю, что не только нужно, можно, но и нужно. Ведь мы, когда готовимся к причастию, мы готовим себя не только внутренне, но и внешне. Мы приводим чистоту не только свою душу, но и свое тело. Потому что мы соединяемся с самим Христом Спасителем. И когда, как у нас иногда говорят, что нельзя не чистить зубы перед причастием, так вот мы идем на причастие со зловонием изо рта, это, наверное, еще хуже. Это прежде всего, конечно, смердит наша душа, наверное, в этот момент, нашими грехами, которые мы совершаем и в которых не приносим покаяния Богу. Поэтому, конечно, надо приводить себя в порядок. Уже сложилась многовековая практика, что в нашей церкви, а русский народ, он всегда был особо благочестивый, он брал на себя подвиги, которые и традиции, которые, может быть, в других православных церквях уже и не имеют своего места. Мы всегда пытались нести на себе, брать традиции монашеской жизни. Если пост, так мы постимся по монастырскому уставу, а не по светскому. Поэтому и берем все это лучшие традиции, которые церковь накопила. За многие века сложилась традиция, что именно у нас в церкви причастие положено совершать, не принимая с утра никакой пищи, то есть натощак. И подготовка к службе, она предписывает шестичасовое, хотя бы как минимум шестичасовой пост перед святым причастием. Ни вкушения, ни воды, ни пищи. Вот. Но, безусловно, бывают исключения. Бывают люди, больные диабетом. И они не могут, проснувшись, сразу куда-то пойти, не приняв какой-то пищи и не попив, допустим, воды, не выпив таблетки. Тогда получается, что такому человеку невозможно причащаться? Нет, возможно причащаться такому человеку. Вот. И, конечно, если он это особенно хорошо, когда согласовывает со своим духовником или со своим приходским священником, который этого делает, или, допустим, когда человек тяжело болен, мы идем в больницу, мы же тоже его причащаем, независимо от того, ел он пищу или не ел. Но если человек здоров и в состоянии, в силах, то он, конечно, должен выдерживать те правила, которые установлены церкви, приходить на причастие натощак. Если мы, допустим, у младенцев не требуем причащения натощак, у маленьких совсем детей, то когда они подрастают, мы все-таки стараемся внушить родителям, что ребенку уже в этом возрасте надо приучать к тем церковным правилам, которых мы все придерживаемся.
Но рассасывать леденец?
Ну, а рассасывать леденец – это баловство, я считаю.
Такое не должно быть. Да. Батюшка, а как часто причащаться людям нужно в приходах?
Вы знаете, у каждого свой график, у каждого своя норма. Кто-то причащается каждую неделю, кто-то причащается раз в две недели, кто-то причащается раз в месяц, кто-то причащается раз в полгода, а кто-то причащается только Великим постом. Что правильнее из этого, не знаю. Хорошее правило, если человек причащается хотя бы раз в месяц. Идеально, если раз в две недели. Чаще можно? Можно. Нужно? Это зависит от внутреннего состояния человека. Потому что иногда бывает, мы к чему-то привыкаем и принимаем это как должное. Если мы причащаемся регулярно, но не очень часто, мы все-таки стараемся к причастию готовиться. Стараемся вычитывать правила, стараемся поститься, стараемся как-то, в общем, готовить себя к исповеди. Хотя, может быть, не совсем правильно исповедь всегда увязывать с причастием. Исповедоваться можно и без причащения. Поэтому исповедуйтесь чаще, старайтесь, дорогие братья и сестры. Вот. причащаться раз в две недельки, ну, это идеально, вот, на мой взгляд. Когда мы привыкаем, мы перестаем, принимаем это как должное. То есть мы можем уже не вычитать какую-то молитву. Ну ладно, я же часто причащаюсь, я же недавно все это читала. И так, к сожалению, можно иногда скатиться до какого-то равнодушия и духовного такого блуждания. Хотя ведь были святые, которые служили каждый день божественную литургию, причащали святых Христовых тайн. Это зависит, еще раз говорю, от внутреннего состояния человека и, прежде всего, конечно, от духовного руководства, под которым человек находится. Любое дело, не любой подвиг надо делать с благословением все-таки и постараться найти в своей жизни духовного, мудрого руководителя, который поведет вас именно вот по этому бушующему порой духовному морю, по которому нам приходится идти через всю нашу жизнь.
Ну, а внутреннее состояние – это со страхом Божьим и верой?
Со страхом Божьей верой, да. Конечно, и ощущение своей греховности прежде всего. Потому что когда человек приступает к причастию с ощущением своего достоинства, то вот такого человека точно причащать нельзя, потому что он находится или в прелести, или в жутком искушении.
Угу. У нас новый звонок. Челябинск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
У меня вот, я хотела попросить вас ответить на два вопроса. Будьте добры.
Добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вопрос, пожалуйста.
В общем, я пришла к Богу лет 25 назад. Мне 85 лет. В моей молодости мне предложили стать крестницей. Я согласилась, не зная обязанностей крестницы. То есть крестной матери. Теперь у меня крестница умирает одна. Я дважды крестная мать. Одна умерла, другая еще жива. Ну как помочь той, которая умерла? Алло,
ну что вам хочу сказать, что значит как помочь? Молиться за нее надо, прежде всего молиться.
Ну, а как молиться за нее?
Ну, вы сами-то это в храм...
Второй у меня еще вопрос. Вот тоже, у меня, значит, Господь призвал сына моего, ему было 12-14 лет, забирал его на небо и призывал его встретил святитель Николай, и сказал, ходи в храм, молись и будешь священником. Но время-то было невозможно, это было 50 лет назад. Конечно, тут все были против, и всегда нашлось кому. Я даже не знала, куда идти, кого просить, чтобы куда мне его послать учиться. Ну и в общем, вот я тоже не знаю, как сейчас до него молиться. Он ходил в храм, все, а сейчас вот у него потеря памяти, чувства времени был. И потеря чувства времени и памяти. У него был инфаркт, и вот после инфаркта он не стал ходить в храм. У него как бы, ну, потеря памяти, он не помнит. Вот мы его теряли даже. И тоже какие молитвы надо, кому, как молиться, чтобы Господь простил вот и мне этот грех, и он тогда меня пострадал.
Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, во-первых, о упокоении вашей крестницы, которая уже скончалась, необходимо молиться. Какие молитвы? Ну, во-первых, наша повседневная домашняя молитва, которую мы совершаем дома. На утренних молитвах мы поминаем о здравии наших близких и о упокоении усопших сродников. А крестница – это тоже сродники наши, о которых нам необходимо молиться из-за знакомых своих, ушедших от нас. Для этого есть и общественные молитвы, храмовые, общие. Это и за божественной литургией, когда мы молимся, подавая записочки, это и заказываем панихиды, это и посещение кладбища, молитва на кладбище наше с вами в том числе, когда мы приходим, молимся о наших близких усопших. Но если мы не в состоянии ходить в храм, то, конечно, прежде всего, никто нам не мешает в нашей домашней молитве. Что касается вашего сына, здесь более сложная ситуация, конечно. Надо молиться о здравии, о том, чтобы Господь дал ему сил оправиться от того недуга, который у него есть. просить Божью Матерь, чтобы она покрыла его своим мафором. Может быть, в этой ситуации нужно, если учитывая то, что он ходил в храм, посещал храм, наверняка исповедовался, причащался, пригласить священника на дом, попросить, чтобы он поисповедовал или побеседовал для начала с ним и причастил его. Ну и, конечно, ваша молитва, искренняя молитва Богу о том, чтобы Господь проявил на нем свою волю и свое милосердие.
Угу. Елена спрашивает, как поступить, если недолюбливаешь, например, сотрудников по работе? Что делать?
Ну, если ответить шуткой, то сменить работу. Вот. А если серьезно, то я уже об этом говорил. Старайтесь отыскать в своих сотрудниках, которых вы недолюбливаете, именно тот образ и подобие Божие. В каждом человеке есть что-то хорошее. К сожалению, хорошее нам не всегда нравится искать и видеть в человеке. Вот. Мы видим то, что лежит на поверхности. А на поверхности не всегда самое лучшее открывается. Поэтому загляните, может быть, поглубже, взгляните на этих людей. Ну и еще раз говорю, что этот человек получит, может быть, принесет Богу покаяние, наследует Царствие Божие. Наследую ли его я из-за своей нелюбви, из-за своего вот такого отношения к окружающим нас людям. Любите окружающих вас людей. Еще раз говорю, ищите в них образ и подобие Божие. И тогда и молитесь, чтобы Господь ваше сердце прежде всего умягчил и вразумил.
В продолжение другой наш телезритель Николай из Твери. Написано, любите врагов ваших, а как любить людей, если они к тебе относятся плохо?
Ну так вот, вы сами отвечаете на свой вопрос. Любите врагов ваших. Легко любить тех, которые любят нас. Сложнее любить тех, которые нас не любят. Вы знаете, как в одной из проповедей отец Иоанн Крестьянкин, есть запись даже такая документальная, когда он проповедует в храме Псково-Печерском монастыре, и вот он там такие слова, что вот, Господь говорит, любите врагов ваших, любите всех. Вот, можем ли мы любить всех? Наверное, говорит, человек не может любить всех, но мы христиане, мы православные, поэтому мы должны любить всех. Просите у Бога этот великий дар любви, который, пример которого показал нам Господь. Его гнали, его не любили многие, его не принимали, над ним ругались, его хулили. Вот. А он любил, любил до крестной смерти, до страданий, для того, чтобы дать возможность нам с вами наследовать жизнь вечную. Вот пример любви, к которой надо стремиться. А любить тех, которые любят нас, тоже не всегда получается. Мы порой такую любовь принимаем как должную, а отдавать любовь даже таким людям мы порой не умеем.
Угу. Наталья спрашивает, что делать, чтобы перестать сомневаться в вере?
Ну, во-первых, причащаться почаще. Потому что вот эта сила причастия, которую мы порой недооцениваем, это великая благодать, которую нам дал Господь на Тайной Вечере. Творите сие в мое воспоминание. Причащаясь святых Христовых тайн, мы соединяемся с самим Христом. Сам Христос входит внутрь нас, укрепляя нас и помогая нам. И, конечно, молиться, конечно, просить, чтобы Господь укрепил нас в вере и отверг все сомнения, которые враг рода человеческого всевает в нашу душу, пытаясь нас искусить, отвлечь от Бога какими-то сомнениями, какими-то другими путями вести нас.
Верую, Господи, помоги моему
неверию. Да, верую, Господи, помоги моему неверию.
Следующий вопрос от Юлии. Как справиться с унынием от осознания своей греховности? И второй вопрос. Каким чувством должен отходить от молитвы?
Ну, во-первых, уныние – грех. И унывать нельзя. Осознавать греховность – это хорошо. Приносить покаяние Богу в своих грехах – это хорошо. Плакать о грехах своих – это просто необходимо. Но надо еще и уметь радоваться. Уметь радоваться тем великим благодеяниям, которые Господь посылает нам с вами. Уже не отчаяние, а радость должна быть от того, что Господь дает нам возможность видеть наши грехи, о которых мы можем плакать слезами покаяния. радоваться надо тому окружающему Божьему миру, который окружает нас. То, чего мы разучились, к сожалению, в современном мире делать. И с каким чувством отходить от молитвы? Ну, идеально отходить с чувством радости, радости общения с Богом, что вот сейчас вы поговорили не с начальником, не с подчиненным, а сейчас вы поговорили с любящим отцом, и беседа ваша была искренней и взаимной, сердце ваше раскрылось пред Богом. Если с таким чувством вы будете отходить от молитвы, это огромное-огромное счастье. Ну, а другие чувства, наверное, это гордость. Чувство покаяния хорошее, самое лучшее чувство, которое может быть у нас.
Сергей спрашивает, любовь к Богу возникает сразу или постепенно?
Ну, вы знаете, невозможно такого рецепта дать. У кого-то она возникает сразу, у кого-то она возникает постепенно. Каждый идет своим путем. Вот. Если, допустим, взять одних святых, они приходили к вере долгим путем, в виде слушая Слово Божие, проповедь Евангелия, разбираясь в Евангелии. Только потом Господь открывал их сердце, и они ощущали эту любовь. Или взять апостола Павла, да, который в мгновение от гонителя стал ревнителем православия и возлюбил Господа даже до смерти.
У нас новый звонок. Галина на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Отец Алексей.
Да, Галин, добрый вечер.
Благословите, поздравляю с праздниками, всеми прошедшими, и вас, ведущего студии. Вопрос, может быть, звучал неоднократно, но тем не менее, вот как необходимо все-таки принимать святую воду, ну, крещенскую воду? Только ли в каких-то исключительных болезнях или, может быть, в повседневной жизни, как обычно, святую воду можно принимать ее?
Спасибо за вопрос. Ну, безусловно, вы знаете, крещенская вода – это, наверное, особое в жизни христианина, потому что служится не обычный водосвятный молебен, а такой сугубый, это особые дни крещенские. И отношение к крещенской воде сложилось достаточно такое, очень благоговейное в нашем народе. Если святую воду обычную, которую мы освящаем во время водосвятных молебнов, мы употребляем в течение всего дня, можем вот запивать там просфорочку или даже некоторые таблеточки запивают святой водой, то к крещенской воде у нас более строгое отношение. В дни крещенских праздников, первые три дня, как говорят, крещенскую воду можно пить на протяжении всего дня, потому что мы верим в то, что вообще все воды в этот момент освящены благодатью Божьей. И даже если в день крещения там, набрать воды из простого неосвященного источника, она, поверьте мне, будет также долго стоять, если вы это делали с верой в благодать Божию, которая действительно в этот момент освещает все и водоемы, и все воды текущие. Но в последующие дни, конечно, можно каждый день принимать крещенскую воду, но это надо делать все-таки с утра и натощак. Ну а если мы болеем, то, наверное, как укрепляющую силу благодати Божьей, то мы можем ее... Господь нам дал же эту святую воду для исцеления души и тела. Мы молимся в молитве, там, для чего нужна это. И для исцеления, и для освящения вот, используется эта вода. Поэтому можно в любое время, но лучше все-таки в такие дни, когда мы чувствуем себя достаточно твердыми физически, употреблять с утра и натощак. А есть хорошая традиция еще, когда мы получаем на Пасху антидор, дробить его на мелкие частички. Вот, и с утра кусочек антидора в те дни, когда мы не причащаемся святых христовых тайн, с утра натощак съедать кусочек вот этого сухого антидора и запивать крещенской водичкой. Это очень благочестивая и хорошая традиция, которая существует в нашем народе.
Ну, вот говорят, то, что даже крещенская вода, она отчасти заменяет причастие.
Нет, причастие не заменяет ничто. Причастие – это тело и кровь Христов, которую Господь нам дал. Это величайшая святыня. Как один мой знакомый батюшка говорит, когда его спрашивают, а какие мощи есть у тебя в храме? Он говорит, у меня есть самая великая святыня в храме, которая только может быть. Это тело и кровь Христова, которая во время божественной литургии Господь преподает нам с вами. Вот. Поэтому, конечно, ничто не может заменить святого причащения, но как инструмент, ведущий нас к этому великому дару святого причастия, принятие святой воды, конечно, это укрепляющая сила, которая укрепляет нас.
Угу. Следующий вопрос от Елены. Как правильно на исповеди называть свои грехи?
Честно и искренне, без лукавства, без оправдания греха. Ведь иногда наша исповедь в чем заключается? Мы приносим Богу покаяние в нашем каком-то грехе, но тут же начинаем искать причины не возникновения даже этого греха, а причины оправдания нас в этом грехе. И мы каемся в чем-то, но всегда находим причину или в ком-то, или в чем-то, что подвигло нас совершить этот грех. Но, в общем-то, как бы вот этот грех оказался не по нашей воле совершен. Поэтому не надо этого искать. Надо приносить Богу искреннее покаяние в том, что мы совершили. Внутри себя искать искреннюю причину, почему же все-таки я совершил этот грех. И даже если я поддался чему-то искушению, то почему я этому поддался? Почему я не смог противостоять этому? Вот. И будьте искренни перед собой и Богом. Потому что обмануть можно батюшку, обмануть можно человека. Невозможно обмануть Бога. Царь Давид писал в своих псалмах ненаписанное, еще не соделанное мной, видит отчество, и в книге твоей все напишется. Помните об этом. И не лукавьте перед Богом.
А как правильно подготовиться тогда к исповеди?
А для этого у нас вечером, каждый день на вечернем правиле, есть повседневное исповедание наших грехов. Вот. Каждый из нас может еще его и расширить, заглянув внутрь своего сердца. Надо уметь анализировать свою жизнь. Вот прошел день, сядьте, найдите минут 10 для того, чтобы просто, вот, может быть, посидеть перед иконочкой, уйти внутрь себя, подумать о пройденном дне и посмотреть, что в этот день я успел сделать, что я сделал хорошего, что я сделал плохого. И вот в том плохом, что я совершаю, в этом надо, конечно, приносить покаяние. Поэтому исповедь должна все-таки быть почаще. Тогда мы будем чаще видеть наши грехи и наши поступки неблаговидные. А если исповедь наша редкая бывает, вот особенно если мы причащаемся раз в год, соответственно, исповедуемся раз в год, то разве возможно упомнить за год все грехи, которые мы совершили в этом году? Мы порой за день не помним всех грехов, которые совершаем.
У нас новый звонок, Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Москвы.
Слушаем
вас.
Добрый
вечер, Сергей.
Добрый вечер. Батюшка, благословите. Такой вопрос.
Да, слушаем вас, Сергей.
Вот можно ли крестным одного ребенка жениться друг на друге? Вот слышал, что нет. Почему?
Спасибо.
Но вообще, с точки зрения, вы знаете, вот у ребенка должен быть вообще по уставу один восприемник. Сложившись традицию, у девочки это женщина, у мальчика это мужчина, но и в молитвах мы не о восприемниках молимся, а о восприемнике, который воспринимает человека из купели, принимает. Поэтому как бы второй человек, но это уже по сложившейся традиции, как у ребенка есть отец и мать, у него должны быть как бы крестный отец и крестная мать. Но духовными родственниками они между собой, в общем, общем-то, не являются. Поэтому, допустим, крестный отец не может жениться на родной матери ребенка. И так же, как крестная мать не может выйти замуж за отца ребенка. А препятствий к вступлению в брак между крестными родителями, между собой, в общем-то, как такового, в принципе, не существует.
Следующий вопрос. Я читала, что в монастырях открывают своему духовнику злые помыслы, коих великое множество в уме. А как миряне должны, должны ли священнику открывать их?
Миряне должны каяться в своих грехах. А помыслы открывать надо своему духовнику, если он на это благословит. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
То есть, лучше не...
Вы знаете, здесь, ну что значит, вы пришли к батюшке, который знать вас не знает. И мало того, что толком приходим, как правило, на исповедь. В чем смысл откровения до помыслов в монастыре? Человек же не просто открывает, вот встал перед всем монастырем, открыл свой помысл. Он идет к своему духовному наставнику, причем которого не сам выбрал, а которому его верил игумен, который его постригал в монашество, дал ему как духовного руководителя наставника аву старца. И он, этот старец, его духовно руководствует. В конце дня в монастырях есть такая традиция, человек идет на откровение своих помыслов, которые... Для чего? Для того, чтобы старец сумел посмотреть на прожитый день и указать, подкорректировать, скажем так, как сегодня можно это говорят, подкорректировать нашу с вами духовную жизнь, которая должна привести нас к тому единственному пути, к которому стремимся, к Царствию Божию, к наследованию Царствия Божия. В повседневной жизни мирянина это не всегда возможно. Не всегда у нас каждый вечер есть под рукой старец, которому могли бы открыть свои помыслы. Вот. Но и просто священнику это делать тоже, наверное, нельзя. Это надо делать тому духовнику, который вас знает, которого вы знаете, и который на протяжении достаточно долгого времени руководит вашей духовной жизнью.
Снова есть звонок. Дмитров на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А будьте любезны, скажите, батюшка, пожалуйста, вот вы знаете, когда я читаю утреннее, вот утреннее начинаю, допустим, молитву читать, читаю вроде сначала ничего, а потом начинают мысли рассеиваются. Так же бывает и в храме. Приходишь, вроде бы сначала, а потом мысли рассеиваются. Скажите, как мне быть, пожалуйста? Спасибо, Господи.
Ну, вы знаете, к сожалению, это бывает даже, когда совершаешь божественную литургию. Враг искушает нас на протяжении всей нашей жизни. Как иногда говорят, почему он не искушает неверующих? Ну, а зачем их искушать? Они и так его уже. Нас он пытается отвлечь тем или иным способом от общения с Богом. А особенно, когда идет молитва, мы непосредственно общаемся с Богом. Не надо отчаиваться. Не надо унывать. Надо просить, чтобы Господь дал нам вот этот дар молитвы, не рассеянный, сосредоточенный, чтобы мы могли слышать Бога в этой молитве. Господь слышит нас. Не всегда мы можем слышать Бога в этот момент. Но бывают минуты, наверное, пусть они небольшие, но которые согревают потом на протяжении всей нашей жизни, наше сердце, минуты вот такого молитвенного общения с Богом. Ну а в противоположном случае, если бы это было всегда такое состояние, человек находился, ценил бы он его, как Адам и Ева, находясь в раю, ценили ли они то блаженство, в котором они находились, то общение с Богом, которое они имели. Нет, только тогда, когда они его потеряли. Поэтому, наверное, вот то, что мы, наша мысль, она где-то иногда уходит, дает возможность нам задуматься над тем, насколько мы несовершенны и что нам есть к чему стремиться.
Но с другой стороны, наверное, церковь поэтому и приветствует соборную молитву, когда одного ум рассеивается, второй, может быть, в этот момент молится.
Где двое или трое собрались во имя меня, там и я посреди них. Уж сам Господь заповедал нам соборную молитву. Это необходимо. Она действительно стимулирует нас к тому, чтобы сосредоточиться на молитве. Хотя в современном мире, наверное, и раньше это не всегда получалось. Вот. Бывает достаточно сложно сосредоточиться, когда начинают звонить мобильные телефоны во время богослужения, вот, что, безусловно, отвлекает. А мы не имеем еще такого достаточно духовного совершенствования, чтобы во время молитвы отстраниться от окружающего мира и сосредоточиться на общении с Богом. Это, конечно, идеальное состояние, которого можно было бы, к которому нужно стремиться, но, к сожалению, мы несовершенны. Такого состояния имеем. Дети, которые бегают в тот момент, когда их родители находятся в молитвенном состоянии, общаются с Богом, вот, и предоставляют своих детей самим себя. Вот, дети порой тоже бегают по храму, чем отвлекают всех остальных, но дают возможность их родителям помолиться. Все должно быть разумно. И детей надо воспитывать и приучать к молитве. И тогда соборная молитва, она действительно будет едиными усты и единым сердцем, когда мы все будем с благоговением и с трепетом предстоять перед лицом Божиим.
Кстати, а что делать, когда дети в храме хулиганят?
Ну, с родителями надо работать, родителей надо воспитывать. Не дети виноваты, это родители, которые, к сожалению, или сами только находятся в начале духовного пути, или сами вот имеют такую духовную распущенность и вседозволенность. Надо самим понимать благоговение перед тем местом, в котором мы находимся, и ребенок это будет чувствовать. Ведь ребенок до какого-то определенного момента он чувствует своих родителей. Есть такая незримая связь между ними. И очень видно тех же детей, которые воспитываются в семьях, построенных на истинной христианской любви. Когда они приходят в храм, они совершенно по-другому себя ведут. Вот. И есть дети, которым разрешается все, которые живут во вседозволенности. Вот эти дети, они в храме себя ведут так же.
Угу. У нас новый звонок. Тула на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый
слушаем
вечер.
Вас.
Раба Божия Любовь звонит вам. Вот, у меня такой вопрос. Впереди Великий пост у нас будет. Вот, и я хотела спросить, как поститься вот мирянину. Вот есть монастырский устав, вот там вот пища, например, без масла, вот, только на выходные можно. А это мирянину как... Так же, как по монастырскому уставу поститься, или можно как-то... Потому что, например, я работаю, и мне как-то вот тяжело, например, без масла поститься.
Спасибо, Любовь, вам за ваш вопрос. Мы еще не успели отойти от рождественского поста, вы нас уже готовите к великому. Но, наверное, это правильно, чувство такое должно всегда присутствовать. Но это еще о чем говорит. Все, мы спешим жить в нашей жизни, куда-то все торопимся. Хотя еще есть время до поста великого, но мы уже начинаем сегодня заблаговременно подготавливать себя к этому событию. Как нужно поститься? Есть, конечно, монастырский устав, который строг, которого стараются придерживаться многие прихожане нашего храма. Но при всем при том, он, наверное, не предназначен для всех и вся. Кто может вместить, кто может понести этот крест, тот, ну, помоги Господи, пусть он только делает с благословения. Старайтесь ничего не делать без благословения. Своего духовника, своего приходского священника, к которому вы ходите. И если у вас тяжелая работа, то, конечно, в общем-то, наверное, вам можно сделать какие-то послушания. Хотя, в общем-то, и в монастырях тоже не бездельники живут. Помимо молитвенного делания, тяжелых и длинных молитв, в это время еще и труды, которые нужно нести. У каждого монаха есть свое послушание в монастыре, которое он выполняет. Но, допустим, взять традицию московских духовных школ еще со времен покойного патриарха Алексея I, студентам Великим постом, за исключением первой крестопоклонной и страстной седмицы, разрешалось вкушение даже рыбы. Хотя, в общем-то, духовные школы те, которые готовят пастыри. Но святейший считал, что умственные затраты, которые производит человек во время обучения, они требуют такого вот подпитки не только духовной, но и физической. Поэтому делалось такое послабление. Но кого-то, может быть, даже и на молочный Великим постом благословляем, в зависимости от состояния здоровья того или иного человека. Но в каждом конкретном случае надо подходить по благословению и по отношению к конкретному человеку. Но самое главное, людей не ешьте Великим постом. Это, наверное, самое большое, что может быть у нас.
Угу. Следующий вопрос. Правильно ли осенять себя крестным знаменем в обществе неверующих? Например, перед едой в рабочем коллективе. А если это будет причиной раздражения и хуления Бога? Или осенять себя крестным знаменем в любом случае и не стесняться своей веры? Как быть?
Вот здесь, наверное, было бы правильно сказать так, что с каким чувством мы это делаем? Делаем ли мы это из глубины своего сердца и не просто так, а ведь в нужный момент и в нужное время осенять себя крестным знаменем, то здесь, наверное, не надо стесняться ни своего исповедания, ни своей веры, ни своего, ну, тем более ни того знамения креста, на котором Господь, образ знамения того креста, на котором Господь пострадал за нас с вами. Другое дело, что если это мы будем делать вызывающе, заведомо провоцируя людей вот, на хулу Бога, то, наверное, этого делать не надо. То есть, если мы это делаем из гордыни, а из не нашего внутреннего состояния, то не надо этого делать. Если это естественное ваше состояние, вот, и вы этим живете, и не думайте о том, что вот специально или нет. Но привык человек молиться перед едой, и какая ему разница, где он это молится? Это его образ жизни, он живет этим образом жизни. Ну и ничто страшного в этом нет, если он перекрестился. Другое дело, что если человек из гордыни своей вот хочет показать, что «а я не такой, как вы, я вот православный, я себя крестным знаменем сейчас осеню, вот, а вы, и до вас никакого мне дела нет», это уже гордыня, это уже страшно. Не надо. Если это внутреннее еще ваше искреннее духовное состояние, то мы должны свидетельствовать о Христе, не должны стесняться этого, и не должно препятствия в нашем крестном знамени. А с другой стороны, когда мы совершаем неблаговидные какие-то поступки, тут же себя крестным знаменем осеняем, вот, когда мы не имеем любви к ближнему, на работе с клочниками являемся, там, недобросовестно выполняем свою работу и тут же показано крестимся, говорим о том, какие мы православные, ну какие же мы после этого православные? Наверное, никакие. Вот тогда такого крестного знамени, может быть, лучше было бы и не делать для того, чтобы не давать окружающему миру возможности осудить всех остальных христиан, потому что, посмотрев на нас, говорят, вы все такие православные.
Угу. У нас новый звонок, Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведущий Сергей, добрый ведущий отец Алексей. Отец Алексей, у меня
добрый
такой
вечер.
Вопрос, там, Владимир, Москва. Ну, у меня вот разговор был как бы с товарищем, ну, скажем так, тоже с верующим. А по поводу того, что вот застолье, да, домашнее, там, день рождения какой, либо что-то такое, вот выпить, там, настойки, там, либо вина какой-нибудь, там, послушать музыку, пускай даже роковую, да, вот, скажем, там, я раньше увлекался роком, не грешно ли, как бы такой стал разговор, я ему сказал, что вот напиваться, как бы, вот, грешно, если, как мы говорим, до просячего визга, да, там, скажем, или объедаться, если это все в меру делать, как вот Алексей Ильич Осипов говорит, то и я так думаю, что, наверное, это приемлемо, скажем. И разговор такой был о Кагоре. То есть вот на Кагоре же служат, как бы, службу, правильно? Лучше все-таки его, мне кажется, не употреблять, вина, питье, так скажем. не упиваться, конечно, я имею в виду просто вот чисто застолье домашнее, скажем так. Вот я хотел вашего мнение услышать.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, знаете, если вы за или там ваша супруга, или кто-то там во время праздника выпьет рюмочку когорту, никакого кощунства в этом не будет. Вот. Потому что, допустим, ну, у нас есть традиция причащаться на когоре. В южных регионах нашей русской православной церкви вот, причащаются на сухом вине. Так, значит, тогда и сухого вина, наверное, лучше не пить. Вот. Всему надо уметь иметь меру. Меру веселиться. Даже в покаянии тоже мера должна быть, потому что, к сожалению, безмерное покаяние тоже может привести или к отчаянию, унынию, как мы сегодня слышали из вопросов, да, или к гордыне внутренней такой. Поэтому Господь говорит, не пейте вино, а не упивайтесь вином. Почему не упивайтесь? Потому что в вине есть блуд. Потому что когда человек выпил, он иногда порой перестает себя контролировать. Ну, а если это чуть-чуть, и без этого нельзя никак обойтись, вот принято. Но всему должно быть свое место. Все должно быть уместно. Если во время застолья вы накрыли стол и выпили по рюмочке, пели хорошие, пристойные песни, а не хулиган. То есть веселье ваше было не безумным, а разумным, и оно действительно оставляло радость в вашем сердце, и потом добрые воспоминания, а не ужасные воспоминания и похмелье о бурно проведенном вечере, вот, которые потом вызывают чувство покаяния. Вот, это, конечно, плохо, когда есть такое. А вот когда все в меру, с любовью и добротой делается, то почему бы не выпить рюмочку и не спеть хорошую песню, которых действительно тоже очень много.
Ну и последний вопрос от Татьяны из Тюмени. Батюшка, как победить грех сомнения в людях?
Ну, еще раз говорю, в себе не надо сомневаться, в себя, в Бога надо верить, ведь мы прежде всего... Почему сомнения в людях происходят? Это то, с чего мы начали сегодняшнюю практически нашу беседу. В том, что мы не видим в окружающих нас людях образ и подобие Божие. Ну а сомневаться? Не надо сомневаться. Надо псалтырь читать. А в псалтыре царь Давид сказал, «Всяк человек ложь». Вот, поэтому себе порой нельзя верить, себе порой нельзя доверять в наших поступках, в наших делах, которые мы знаем, допустим, что то это поступок делать нельзя, но мы все равно его делаем, как бы вот не доверяем себе. Научитесь доверять Богу прежде всего, научитесь доверять себе, тогда вы научитесь доверять окружающим вас людям. Ну и, наверное, сегодня уже в заключение, да, нашей передачи.
Да, все, это уже заключение.
Дорогие,
да,
мои друзья, телезрители, мне хотелось бы сегодня уже поздравить Татьян с днем Святой Мученицы Татьяны, который с сегодняшнего вечернего богослужения уже начался, пожелать вам помощи Божией, предстательства небесного, вашей небесной покровительницы. Ну и, конечно, всех студентов российских поздравить с их профессиональным днем студента, который также празднуется в день Великомученицы Татьяны. Но начните его с молитвы в храме, прославив ту небесную покровительницу, которую вы считаете покровительницей студенчества вашего. Укрепи всех Господь нас.
Ну и благословите наших телезрителей.
Благословение Божие да пребудет со всеми нами.
Спасибо, отец Алексей. Нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Всего вам доброго. До свидания.